Первым хотелось бы слово предоставить для обсуждения нашему уважаемому гостю, коллеге, единомышленнику Георгию Александровичу Сатарову, сопредседателю Гражданского конгресса.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень признателен за то, что меня сюда пригласили. У меня есть возможность перед вами выступить. На этом я протокольную часть заканчиваю и перехожу к художественной. Первое. О диагнозе. Я думаю, что одна из ключевых проблем, почему так трудно удается объединяться, а это действительно важно, я об этом еще буду говорить, это недооценка того, что происходит в стране, недооценка критичности того, что происходит в стране. Ведь в чем специфика нынешней власти и ее практики? Она не рубит головы, как Петр Первый стрельцам. Да? Они не посылают эшелонами в ГУЛАГ. И поэтому все вроде бы как-то, ну, более-менее комфортно. Да, конечно, мы можем гордиться, что мы недавно заняли первое место в мире по числу самоубийств на душу населения. Мы заняли третье место по числу гибнущих на дорогах. Правда, первые два занимают не страны, а два континента, Азия, Африка. А на третьем месте наша страна. И так далее. Много еще можно перечислять предметов для гордости. Но это как-то, это где-то там, да? Я не собираюсь накладывать на себя руки. Я аккуратно вожу в машину. Это, знаете, как о смерти. Мы все знаем, что она есть, но мы о ней не думаем. И, в общем-то, как-то комфортно. Так вот, как бы критичная ситуация в том, что наша власть и ее действия напоминают радиацию. Чем страшна радиация? Она незаметна, да? Вы знаете, смерть без вкуса и запаха. И первоначально без болевых ощущений. Но проникая везде своим разрушительным действием, она искажает каждую клетку общественного организма и готовит ее дальше к смерти. Мы хотим смерти для нашей России? Я думаю, что нет. И вот это радиационное, всепроникающее действие нашей власти мы осознаем слабо. Да? Иногда, вроде бы, да, вот кто-то выйдет, Владимир Александрович, на трибуну, даст вам послушать счетчик Гейгера, да, что-то перечислит, или я что-то скажу, да, ой-ой-ой-ой, и все, и забывается. Потому что так по отдельности вроде бы не страшно. А на самом деле вот эта радиация нынешней власти, она страшна по своему конечному результату, и мы не можем предсказать, когда это произойдет, в каких формах это произойдет и так далее. Самый, точно так же, как вот говорил Владимир Александрович, самый главный враг объединения демократов для объединения демократов – это сами демократы, также то же самое, самый главный источник опасности нынешней власти – это сама нынешняя власть. Но она страшна не только себе. Ладно бы, пусть они сжирают себя. Но они сжирают Россию. При этом, знаете, интересные сценки наблюдаются такие. Значит, вот представьте себе, вы идете по улице и видите, как пьяный хулиган мордует ребенка. Вы говорите: ну-ка, ты что, парень, ну-ка прекрати. Он поворачивается и говорит: ну, мы, конечно, позволяем критику, но критиковать легко, вы предложите нам какую-нибудь позитивную альтернативу. И продолжает бить ребенка. Вот это в точности наша власть. Вы узнаете, да, тексты людей, аргументы и так далее. Если бы это только в этом состояли их аргументы, но у нас же и позитивные альтернативы есть. Совокупный интеллектуальный потенциал и оппозиционных партий, и институтов гражданского общества фантастический. Вы все прекрасно знаете, что за это небольшое время наработана демократическая альтернатива, и законы, и планы, и так далее. Я могу перечислять то, что сделал и предлагал власти фонд Индем, и многое другое, не в этом дело. Они просто врут, да? Они врут и продолжают мордовать, грабить, насиловать. Они насилуют Конституцию, они избивают граждан России, и они ее обворовывают. Так вот, Первое, что мы должны сделать, это осознать критичность ситуации. В какой стране мы хотим жить через 10 лет? Не в какой по политическому режиму. Кстати, предлагаю для нынешнего режима официальное новое политологическое название «Паханат». Если принимается, можно отдельно проголосовать. Это называется принять аккламации, как меня Михаил Александрович Федотов учил. Приняли аккламации, хорошо. Вот. Так вот, мы должны понять, в какой стране мы хотим жить, на какой территории. Хотим ли мы ездить из Москвы по визам в Томск или в Псков? А у нас есть такой шанс. Еще раз повторяю, трудно предсказать, когда и в каких формах это произойдет. Настал момент абсолютно ясный, когда судьба страны важнее судьбы отдельной партии и отдельного политического лидера. Мы периодически попадаем в такую ситуацию, я имею в виду Россию, а не отдельных лидеров и отдельной партии. Но вот сейчас я так понял, что вы разделяете этот тезис. Итак, каковы же препятствия к объединению? Первое, я уже сказал, недооценка критичности ситуации. Дальше. То, что в экономике называют институциональные ловушки. Мы, каждый про себя, думаем, взвешиваем, что я могу потерять от объединения и что я выиграю, если я не объединюсь. Ну, при соответствующих методах. Ну, например, если я с ними не объединюсь, то меня могут похвалить на Старой площади. А заодно с похвалой что-нибудь подкинут. Эфир подкинут, голоса подкинут и так далее. Я хочу обратить ваше внимание, что в словах «подкинут» есть корень. Да? Так, вы поняли, что сделаю, да? Кинут. Уже происходило. Что, нужно еще раз на это нарываться? Это же тривиально. Значит, выход из этой институциональной ловушки может быть только общий. Мы не просим разрешений на то, чтобы заниматься политикой. Мы не просим эфира, а мы его требуем, потому что это свобода слова, и она предусмотрена нашей Конституцией. Мы не просим, чтобы нам подкидывали бюллетени, а мы хотим, чтобы были честные выборы. Но сделать это можно только сообща, а не разбегаясь и думая, кто как по отдельности выгодает. Третье. Краткосрочность наших расчетов. Я приведу один исторический пример. Когда Джордж Вашингтон, первый американский президент, заканчивал свою политическую президентскую карьеру, и должны были состояться следующие выборы, к нему пошли ходоки. Один говорил, ну вот вы же, вернее, все они говорили одно и то же, ну вот вы посмотрите, кто у вас за спиной и кто может стать следующим президентом, надо на это повлиять. Вы можете своим авторитетом сказать, вот этот должен быть президентом, один говорил. Другой говорил, вообще-то можно так исхитриться, чтобы продлить ваше президентство. Это все правда, это все описано в источниках. Третий говорил, вообще-то можно и сделать королевство, и вам положить, водрузить корону. Это нормально, в общем, это общепринято. Но мы будем по-прежнему демократической страной, но вот вы будете королем. Вашингтон все эти предложения отверг и сказал, если мы придумали выборы, то вот определять должны граждане. Я вмешиваться не буду, продлять не буду, короны не надо. В чем соль этого дела? Риск кратковременного проигрыша. Действительно, кто придет за мной? Вдруг будет не очень удачный президент, не такой великий, как я, Вашингтон. Но колоссальный стратегический долгосрочный выигрыш для страны. Можете себе представить, что могло произойти с Соединенными Штатами, если Вашингтон надел корону, например? Да? Совершенно могла история не только Соединенных Штатов повернуться и гораздо шире. Значит, мы должны считать намного ходов вперед. И с этой точки зрения предложение республиканцев о том, что, значит, вот пусть определит лидеров голосования, и мы наплюем на результат, пусть это будет результат демократических выборов. Это не фортель, это долгосрочный расчет на стратегический выигрыш в смысле Джорджа Вашингтона. И об этом нужно думать. Четвертое препятствие к объединению. Мы сужаем задачи. Во-первых, я уже сказал, мы не считаем вперед, а во-вторых, мы сужаем задачи. Почему обсуждаются только списки? Что это за задача? Мы что, хотим поиграть в парламентские выборы? Или мы хотим брать власть? Какую задачу мы должны ставить? Я считаю, что нужно ставить задачу. Демократы должны взять власть в России. А что позволяет такая постановка задачи? Она позволяет рассуждать не только о том, кто какое место займет в списке, но кого мы выдвинем в президенты, а кто будет в нашем правительстве, а кто возглавит Генеральную прокуратуру и так далее, и так далее. И та тактическая проблема рассадки по креслам, которую мы сужаем до кресел вот в этом гипотетическом списке, она расширяется, становится гораздо более комфортной задачей. И тогда как бы функции и новых, и старых политических лидеров, их как бы функциональные возможности в этой будущей власти, они смотрятся совершенно по-другому. Но просто нужно в эту задачу верить. Я в нее верю, я предлагаю в нее поверить и вам. В России власть должны, наконец, взять демократы. И последнее. Вы скажете, ну что это за какой-то романтический бред? Я считаю, что это не бред. Есть два фундаментальных обстоятельства. Первое. Этому максимально способствуют действия нынешней власти. То, что она творит, это возможности для нас. И второе. Проблема ведь не в российском населении. Поверьте мне, вот я верю только в те исследования, которые проводит фонд НДЭМ, потому что я уверен в их качестве. Социологические исследования, в том числе, я имею в виду. Так вот, мы меряем структуру политического сознания населения с 90-го года, с момента возникновения фонда. Она удивительно стабильна. И я позволю себе перекроить ту политическую карту, которую рисовал Владимир Александрович. Вот эта примитивная структура выглядит следующим образом. Примерно по 30% слева и справа и 40% болота. Вот четкие методы измерения эту структуру фиксируют. Поэтому проблема не в населении, проблема не в спросе, проблема в адекватном политическом предложении. И наш кризис – это кризис политического предложения на демократическом фланге. Мы его должны преодолеть, потому что мы колоссально отстали от граждан, фантастически отстали. И мы обязаны преодолеть кризис политического предложения. В нынешней ситуации мы можем это сделать только сообща. Спасибо.